Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем говорить о главных новостях этого дня. Продолжаем обсуждать главные темы, следим за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Традиционно по пятницам пробки серьезные. Яндекс оценивает в эту минуту ситуацию в 6 баллов. Предполагает, что с минуты на минуту пробки станут 7-бальными. Но, обратите внимание, по прогнозам Яндекса сегодня более чем 7 баллов. Пробок не ожидается. Ни 8, ни 9, никаких таких перспектив Яндекс не рисует. Даже в 7 вечера предполагаются 7-бальные пробки. Сейчас 618 почти тысяч автомобилей передвигаются по городу. Это чуть меньше, чем норма. Такова статистика Центра организации дорожного движения. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Код города 495-й. 413-й уже рапортует: с работы повезло, 5 минут до дома, и теперь сочувствует человек другим. Деревенский парень, вам тоже добрый день. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лилия Вечная. Вот Лефортовский, самое удивительное, пролетело просто пулей. Вот дальше еду в сторону Савеловского, еле-еле ползу. Вот как такое может быть?
Да так бывает почти каждый день.
Ну, как-то вот у меня почему-то наоборот всегда бывает, что я в туннеле стою, а потом в левом ряду я уже вот как-то быстро еду.
Ну, вот видите, а сейчас, согласно Яндексу, примерно от улицы Гаврикова, то есть в Сокольниках, уже совсем плохо, и дальше все красного цвета, почти бордового. Ну, все равно добраться, хорошего вечера. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, это Виктор, 26-й за эфир, Подмосковье. В городе Люберцы есть, на Смирновской улице есть светофор. В него, значит, все очень влюблены, понимаете. Значит, шоферы дерутся, ругаются, на грубость нарываются. 119 секунд, работники милиции, заставьте покрасить, чтобы он работал хорошо. Будьте любезны, спасибо.
Понятно. Сага о светофоре была нарисована нам только что. Сага о Люберецком светофоре. Я предлагаю вот и еще вот это географическое упоминание обязательно оставить в названии этой саги. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А я наоборот, с юга на север, с Варшавки еду на Ленинградку, в Тушино. И хотел сказать, что все, кто собираются на юг с севера, кто будет ехать через запад, будьте осторожнее, очень много пробок, очень много.
Очень много пробок где?
Внешняя сторона, внутренняя еще едет, а внешняя нет.
Внешняя трешка или МКАД?
МКАД, я сказал в самом начале.
Понятно, я не услышал, прошу прощения.
Извините, пожалуйста, внешний МКАД от запада до юга, я вот увидел навстречу очень много машин и... Плохое движение.
В целом напомню, сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. И еще раз подчеркну, более чем 7-бальных пробок сегодня Яндекс не ожидает. Наши перспективы на ближайшие 20 минут. Две темы для обсуждения. В Еврокомиссии говорят о том, что готовы перейти на евро в расчетах с Россией. И в Госдуме выступили за то, чтобы смягчить наказание по той самой 228-й статье Уголовного кодекса о наркотиках, о которой последние дни так много говорят. Так вот, речь идет о возможности смягчения наказания в случае совершения подобного преступления впервые.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Марош Шефчович, зампредседателя Еврокомиссии, написал в своем твиттере: это стабильная и надежная мировая валюта. Не очень понятно, про рубль или про евро, но в любом случае это относится к предложениям о готовности перехода в расчетах между Еврокомиссией, европейскими странами и Россией на евро, то есть с доллара, который сейчас существует, на евро. Расчет с Россией, поэтому мы бы надеялись, чтобы про рубль, но боюсь, что это все-таки про евро. Марош Шефчович комментировал итоги своей встречи в Москве с первым вице-премьером министра финансов России Антоном Силуановым. Ну, а дальше там уже по тексту все нормально. Никакого рубля. Обсудили более широкое использование евро в международных экономических, энергетических сделках. Александр Данильцев, директор Института торговой политики Высшей школы экономики. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько это радикально, если Россия в расчетах со странами, которые так или иначе подотчетны Еврокомиссии, будет использовать евро?
Ну, вы знаете, я как человек, специализирующийся в области торговли, могу это прокомментировать следующим образом. Вы знаете, торговые операции никогда не выигрывают, когда что-то делается, ну, принудительно. Разговоры о том, что нужно уйти от доллара, идут давно. Но вот когда возникает дополнительная опция, когда коммерсант, бизнесмен может выбрать, скажем, вариант расчета в евро или в долларах, это очень хорошо. Это пойдет явно на пользу бизнесу, поскольку в современных условиях такой нестабильной мировой экономики я могу себе представить, когда можно очень выиграть от расчетов в евро, и могу представить себе ситуацию, когда, ну, бизнесмен предпочтет доллары.
Скажите, если уж вообще эту тему обсуждать, то надо вспомнить не только, что Шевчович писал в Твиттере, но и о том, что говорил пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров, который говорит, что на этих переговорах стороны условились сформировать рабочую группу, которая займется выработкой практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро во взаимной торговле.
Вот это, я думаю, что это позитивный шаг, в том смысле, что чем больше будет выбора, чем больше есть опций в расчетах с использованием той или иной валюты, тем для бизнеса будет лучше.
Но насколько вообще перспективно говорить, реальная перспектива ли, если, к примеру, за энергоносители нам начнут из Европы платить в рублях?
Ну, видите, я думаю, что это не перспектива прямо завтрашнего дня, но при некоторых условиях, собственно говоря, почему бы нет, такая практика имелось, мы помним, во времена, когда существовал Совет экономической взаимопомощи, и такая система применялась в расчетах между Советским Союзом и странами Восточной Европы, ну, правда, так скажем, мягко говоря, с разным успехом. Вот, тем не менее, такая система когда-то была, работала. Повторюсь, я не думаю, что это прямо возможно ввести. И еще раз подчеркну, я не сторонник того, чтобы вводить это принудительно, но когда есть такая опция, это замечательно.
Скажите, вот мы продаем энергоносители. Сейчас, судя по всему, расчеты так или иначе хотя бы котируются, но в долларах. Если мы в этот момент каким-то образом договариваемся, что мы переходим на расчеты в евро или даже в рубли, это означает, что нам это выгодно или это выгодно тем, кто покупает?
Видите ли, я поэтому и говорю, что все зависит от конкретной ситуации. И здесь должен решать бизнес. Могут быть ситуации, когда это будет очень выгодно обеим сторонам, либо более выгодно одной стороне, но все-таки такие расчеты могут осуществляться. Все будет зависеть от конкретной ситуации.
То есть нельзя задавать...
Я считаю, что выбор должен быть за бизнес.
Это понятно, но нельзя задавать... Я вот попытался отдельно задать вопрос про энергоносители. Тут ничего такого заранее тоже сказать нельзя.
Я думаю, что нет, потому что ведь это не изолированный сектор торговли. Мы продаем энергоносители не потому, что они нам не нужны, а потому что мы хотим получить за них другие товары, которые действительно здесь необходимы.
Тогда еще вопросы от наших слушателей. Вот Анна, например, спрашивает, а что, США могут разрешить Европе перейти на евро в таких расчетах?
А, собственно, почему Европа должна об этом спрашивать Соединенные Штаты?
Ну, насколько я понимаю, есть некое распространенное мнение, что Европа всегда спрашивает Соединенные Штаты.
Ну, видите ли, во-первых, времена меняются. Во-вторых, вернусь к прежнему вопросу, это к прежнему своему утверждению, это проблема продавца и покупателя, в какой валюте рассчитываться. И, собственно говоря, никаких правовых оснований для того, чтобы Соединенные Штаты или другая какая-то страна диктовала европейским государствам, в какой валюте рассчитываться, за какой товар, я, честно говоря, не вижу.
Подождите, никто ведь не говорит о том, что существуют некие правовые основания. Существует распространенная практика. Насколько я понимаю, об этом пишут наши слушатели.
Да, совершенно верно. Но практика зависит от тех, кто ее применяет. Поэтому, если это будет выгодно европейцам и их партнерам, то я совершенно уверен, что рано или поздно это случится.
Иначе говоря, если сейчас рассчитываются в долларах, значит, это выгодно и продавцу, и покупателю.
Дело в том, что такая система действительно сложилась де-факто, и это, в общем-то, было удобно, да. Доллар – это удобное средство расчетов, но времена меняются. Мы помним, что статус, опять же, доллара, он несколько раз на протяжении, скажем, 20 века изменялся. И современная валютная система, она не предусматривает никаких приоритетов за какой-либо валютой. Все складывается, собственно, по условиям рынка. Что выгодно, то и используется. Будет выгодно использовать юань, будут использовать юань. Будет выгодно использовать рубль, будут использовать рубль. Никаких ограничений в современном мире для этого нет.
И еще один вопрос от нашего слушателя, он подписывается как котопес. Вот если подобного рода расчеты действительно начнут распространяться, это будет сказываться на курсе рубля в какую сторону?
Ну, это будет в зависимости от того, как будет складываться торговый баланс. То есть сколько мы будем продавать своих товаров и сколько будем продавать, и сколько будем покупать иностранных. Вот, пока что у нас баланс положительный, то есть мы больше продаем, чем покупаем. Поэтому, что касается курса рубля, то тут, ну, я не возьмусь сказать однозначно, потому что здесь потребуются определенные механизмы, чтобы передать рубль, так сказать, нашим клиентам, да, зарубежным. То есть, все-таки мы должны будем что-то у них побольше купить, вот, поэтому формально, наверное, это приведет к некоторому ослаблению рубля, но это не значит, что это плохо. Хотя однозначно я сказать заранее не смогу.
Ну и последнее, все-таки, если можно вообще уточнить, вот нынешнее заявление и со стороны Еврокомиссии, и со стороны России, они означают, что первые попытки перейти на такие расчеты, когда можно ожидать?
Ну, здесь я не боюсь, я не возьмусь прогнозировать ход переговоров, это переговорный вопрос, и опыт международных торговых переговоров показывает, что они могут идти достаточно длительное время, пока стороны не добьются определенного баланса взаимоприемлемого своих интересов.
Спасибо, Александр Данильцев, директор Института торговой политики Высшей школы экономики.
Новость часа.
РИА Новости сообщает, что на следующей неделе нас ждет еще один митинг против преследования журналиста Ивана Голунова и других журналистов. Только что власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Сахарова в Москве 23 июня. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, в правительство Москвы поступило уведомление от группы граждан, организаторы Ефремов, Овчаров, Ворович и Конвай о проведении такого мероприятия. Мероприятие в форме митинга с 5 до 7 вечера 23 июня на внешней стороне проспекта Сахарова. Отмечается, что предполагаемое количество участников до 20 тысяч человек. Я попытался выяснить, что за граждане Ефремов, Овчаров, Ворович и Конвай, но вот именно в такой последовательности или в такой связке эти фамилии, судя по Гуглу, пока не встречались. Еще одно срочное сообщение. Ряд улиц в центре Москвы перекроют из-за митинга в поддержку Голунова не вот этого, о котором я говорил, от того, который будет послезавтра, 15-го, то есть завтра и 16-го послезавтра, в связи с проведением митинга в поддержку Голунова, собираются полностью перекрыть улицу Маши Порываевой от Каланчевской до Докучаева. Это произойдет в связи с проведением митинга, и закрывать движение по улице Маши Порываевой будут завтра с 20:00.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пока мы обсуждаем, какие митинги в поддержку Ивана Голунова будут проводиться в Москве, еще раз напомню, на данный момент их два, 16 и 23 июня, разные организаторы, но в любом случае 16 с 13 до 15, 23 с 17 до 19. Можно выбирать день и можно выбирать время. Тема, по сути, получается одна. В Госдуме параллельно разбираются с тем, за что задержали Голунова. Теперь выступают за смягчение наказания по статье 200. 228 в случае совершения подобного рода преступления впервые. Еще раз напомню, на данный момент Голунов считается невиновным. Уже сказано, что он к этим преступлениям не имеет отношения. Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный из «Единой России» выступил за изменение статьи 228 Уголовного кодекса по отношению к тем, кто имеет отношение к преступлениям, предусмотренным этой статьей, а это приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотиков. А еще он говорит, что нужно смягчить наказание за преступление, если оно совершено по этой статье впервые. Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора на юридическом факультете МГУ имени Ломоносова. Леонид Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, депутаты прежде всего пытаются разобраться не с тем, что наркотики подбрасывали, как предполагается в данном случае, а с тем, что происходит с людьми, которым наркотики не подбрасывают, которые попадаются по этой 228 статье. Это действительно актуальное предложение?
Ну, на мой взгляд, связи между, скажем так, делом Голунова и размером наказания за наркотики нет. Потому что если кому-то подбросили наркотики, если кто-то невиновен, не совершал этого преступления, то причем здесь вообще размер наказания? Такой человек должен быть, безусловно, освобожден от ответственности, независимо от того, идет ли речь там о годе или о чем-то еще, лишение свободы. То есть никакого наказания не может быть для того, кому наркотики подбросили. Это бесспорно. Кроме того, само по себе наказание по вот, части первой, по 228 статьи, некрупный размер, оно невелико. Это просто при небольшой тяжести, есть огромное количество способов там, прекращения дела в связи с судебным штрафом, там есть альтернативные санкции, то есть никто не... То есть, в общем, наказание само по себе уже не строгое, и я не вижу, куда его еще можно снижать. Может быть, если мы говорим о наказании, опять-таки, а не подбросе наркотиков, потому что совершенно другая история, если мы говорим о наказании, может быть, где-то там завышен, занижен крупный или особо крупный размер, потому что там санкция действительно строгая, что логично, если крупный размер. Но проблема в том, что этот размер, там граммы и прочие вещи, очень технически, устанавливается не законом, что находится в компетенции Госдумы, а постановлением правительства. Может быть, там есть что-то посмотреть нужно, но это решает правительство, а не Госдума. Закон просто отсылает уголовный кодекс и говорит, вот решением правительства определяются все эти размеры, которые, может быть, где-то и завышены. Ну и, наконец, на мой взгляд, все-таки вот в рамках общественного ажиотажа, все понятно, надо сохранять сдержанность определенную, потому что, ну, чтобы мы не говорили, да, при всех эксцессах наркотики – это очень серьезное зло. И, в общем, сворачивать борьбу с наркотиками, с их там торговлей, распространением, особенно крупным размером, ну, наверное, не следовало бы. Это очень серьезная опасность для общественного здоровья.
Насколько я понимаю, смотрите, депутат ведь, насколько я понимаю, прежде всего говорит о том, что можно было бы смягчить наказание тем, кто впервые попался.
Ну, а кто впервые, собственно, и даже не тот, кто впервые, оно, как я уже сказал, невелико. Если совершил впервые, это небольшая тяжесть по части первой, ну, значит, есть большое количество возможностей по уголовному кодексу действующему, там, судебный штраф, прекращение дела, деятельное раскаяние и много-много чего другого, что по всем преступлениям небольшой тяжести вообще наркотики уже дает все эти возможности для, ну, скажем, даже не привлечения к уголовной ответственности, потому что это не, еще раз хочу сказать, по части первой это преступление небольшой тяжести уже сейчас.
Хорошо.
И наказание там и штраф, и исправ работы, и обязательные работы, и лишение свободы до 3 лет.
Хорошо.
Поэтому тут сложно сказать, куда можно снижать.
Давайте тогда вернемся к тому, что после истории с Голуновым на свет Божий выходит все больше историй, которые связаны с осуждением людей по этой статье. Да вот и Выборный, собственно, депутат, который выступил с этой инициативой, говорит, много жалоб, в том числе и в мой адрес, поступает от родственников лиц, осужденных по этой статье. Это потому, что по ней так много действительно правонарушений или так легко подбросить?
Ну, действительно, конечно, исключать варианты там, подброса трудно, но с тем же успехом можно и пистолет подбросить, и что-то еще. То есть есть определенные составы, которые ну, гипотетически, чисто физически, могут сводиться к подбросу того или иного предмета, там, пакетика или пистолета, или автомат Калашникова и так далее. Такая гипотетическая возможность есть. То, что люди жалуются, это вообще естественно, потому что всегда вот есть там формы жалобы апелляционных, кассационных там, и прочее. По каждому делу, безусловно, оно индивидуально, и по нему нужны какие-то, может быть, и были проверки, было расследование. Но, может быть, если у нас есть сомнения, надо проверять. Но не скопом, а каждое конкретное дело, потому что мы, юристы, не рассуждаем на уровне больших цифр вот такого общественного ажиотажа. Есть конкретное дело, есть конкретные сомнения, давайте проверять, разбираться. Если действительно невиновный оказался, есть все процессуальные возможности отменить приговор, там, по внутренним обстоятельствам. Но это может делаться только конкретно, только на уровне конкретных людей.
Хорошо. Тогда следующий вопрос. Если уж мы говорим о том, что какая-то проблема встала во всей своей красе перед нами после истории с Голуновым, то вот мы обсудили историю возможности или необходимости смягчения наказания по статье 228. Теперь вторую половину давайте обсудим. Может быть, тогда надо ужесточать или усиливать наказание за неправильную работу сотрудников правоохранительных органов?
Оно и так достаточно жесткое, ведь мы сейчас с вами тоже находимся в ситуации, когда по делу, там, некому, его вообще нет еще, никаких, в общем, процессуальных выводов нет. То есть нет каких-то там задержаний. То есть еще можно сделать вывод, что следствие продолжается. И пока каких-то внятных доказательств, там, в том числе и фальсификации, тоже не предъявлено никем. Поэтому, мне кажется, не стоит здесь впадать в другую крайность. Надо дождаться результатов расследования. Это всегда очень полезно. И делать выводы. Если мы столкнемся с тем, что действительно будет представлено там, не знаю, результаты расследования в суде, и мы увидим вот эту всю шокирующую картину, которую рисует наше воображение там, с подбросами и так далее. Это одно. Увидим, что санкции маловаты, на самом деле, приговор. Но пока все это гипотетические рассуждения, пока еще ничего не произошло в отношении сотрудников полиции, пока даже дело в их отношении не возбуждено. Может быть, есть для этого основания? Нет. Ну, опять-таки, надо для этого знать материалы дел данных конкретных. Мы пока ничего не имеем.
Иначе говоря, с вашей точки зрения, если я вас правильно понял, в нынешних условиях, вот сейчас, законодательные инициативы на этот счет или по итогам этой истории кажутся слегка преждевременными.
Абсолютно. Они действительно преждевременные и немножко эмоциональные на данном этапе.
Спасибо. Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора на юрфаке МГУ имени Ломоносова, был с нами на прямой связи. 7373948. Александр пишет, самое главное, что подбрасывают. Если повысить значительный размер, будут подкидывать больше. Надо всю систему оздоравливать, иначе все будет бесполезно. Мих по-прежнему не верит, что Голунов не наркоман, просто полицейские не доработали. Я хочу выйти на митинг в поддержку полицейских. Кстати сказать, митинг в защиту главы УВД по ЗАО, генерал-майора Пучкова, сотрудники полиции уже хотят организовать, и об этом пишет нам через телеграм Дмитрий 951. Он пишет, что в интернете уже разместили петицию с просьбой у этого генерала должность не отменять. И сообщается, что на сайте change.org петиция есть, и подписали ее более 500 человек. Все кипит, но все холодное. Проблема подбросов не решена. Об этом пишет нам Димон Борода. В Госдуме выступают за смягчение наказания по 228-й наркотической так называемой статье в случае, если преступление совершается впервые. 7373948, телефон прямого эфира. 569-му кажется, кстати, ему часто такое бывает по разным темам, ему кажется, что и в данном случае это многоходовка, чтобы отвлечь наше внимание от чего-то на самом деле важного. Там начинаются вопросы, что такое на самом деле важное, но вот в данном случае это для того, чтобы отвлечь от того важного. 7373948, телефон прямого эфира. Вайс к нам присоединяется, слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Я согласен с экспертом, поэтому в правоприменительной практике это две стороны одной медали в отношении сотрудников МВД, и кто умышленно занимается, как Голунов, например, по недоказанной статье сбыту в ночных клубах, должен нести соответствующую ответственность. По этой статье, на самом деле,
подождите, вы просто сказали, как Голунов, еще раз, его в этом теперь не обвиняют.
А я имею в виду, все интерпретируют по-своему. Употребление, там, хранение, в основном превалировала статья, то, что он сбывал эти наркотики в ночных клубах, и соответствующая была свидетельская база данных. Я хочу сказать, что давайте тогда снизим пороги наказания в убийстве, которое тоже является умышленным преступлением, либо неумышленным, вне зависимости от количества жертв.
В общем, вы тоже полагаете, что пока не нужно, у нас 20 секунд до новостей.
Да, потому что я хочу сравнить вот данные преступления. преступления с убийством, потому что наша страна занимает лидирующие позиции по незаконному обороту наркосодержащих веществ, особенно среди молодежи. Это данные ЮНИСЕФ и организации ВОЗ.
В Госдуме выступили за смягчение наказания по так называемой наркотической статье в случае совершения преступления впервые. Наш эксперт Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора на юрфаке МГУ, говорит, что с его точки зрения подобного рода инициативы в нынешних условиях кажутся слегка преждевременными. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 июня, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, изучаем карту московских пробок, смотрим на то, что пишут информационные агентства. Вот темы на ближайшие 20 минут. Управляющие компании теперь вправе требовать доступ в квартиру для того, чтобы посмотреть на квартиру на предмет ее возможной перепланировки. Первая новость, есть соответствующее определение Верховного суда по гражданским делам. Еще тема для обсуждения, к которой мы перейдем примерно через 10 минут. Как можно бороться с нарушениями правил дорожного движения по поводу того, как пересекается железнодорожный переезд. Все, видимо, видели вирусный ролик. Там была такая почти из картона сделанная машина, которая... Ну и так далее. Теперь в ГИБДД Омска заявили, что они не причастны к созданию вирусного ролика об опасностях на переездах, но ведь проблему нарушения правил переездов железнодорожных никто при этом не снимал. Поговорим об этом через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Сегодня еще актуальна тема дождей, поэтому я бы хотел обратить ваше внимание. Теперь в 21 веке каждому из нас уже доступны онлайн-карты того, как передвигаются осадки и грозы. Поэтому можно сказать, что в ближайшие пару часов, как минимум, в Москве, например, дождей не ожидается. А вот люди, которые живут в Наро-Фоминске, то есть где-нибудь чуть юго-западнее, чем Москва, вот там могут быть проблемы определенные. Впрочем, на северо-западе, в районе Солнечногорска, в ближайшие 2 часа дожди ожидаются также. В самой Москве, скорее всего, будет сухо в ближайшее время. Что касается прямого эфира 7373948, код города 495. Я предлагаю использовать сейчас для того, чтобы обсудить новость, которая пришла из Верховного суда. Впрочем, это не совсем новость, потому что определение было сделано еще 7 мая 2019 года, но в средствах массовой информации это появилось в начале июня. Что это значит? Новость такая. Управляющая компания вправе требовать доступ в квартиру для осмотра ее на предмет перепланировки. Собственники и наниматели квартир обязаны впускать внутрь управляющую домом организацию для осмотра квартиры и внутриквартирного оборудования, бригаду, которая занимается капитальным ремонтом дома для ремонта внутридомовых инженерных сетей, которые располагаются в стенах или под полом в квартире. Еще, впускать управляющую компанию нужно в любом случае, но количество неаварийных визитов можно ограничить до 1 раза в 3 месяца. Отказаться впускать бригаду капремонта можно только оформив акт о невозможности замены или ремонта вот этой самой внутридомовой инженерной системы в связи с отказом в доступе. Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль» и член Общественной палаты Российской Федерации. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, какая-то революция. Теперь управляющую домом организацию раз в 3 месяца придется впускать в квартиру, и отказать невозможно?
Ну, никто не говорит о там периодическом, так сказать, доступе ее именно раз в 3 месяца. В принципе, как следует, в том числе там из письма Минстроя от 28 мая, например, доступ управляющей компании и компании-подрядчиков, осуществляющих капремонт в квартиру, он должен и может, ну, он должен был бы осуществляться на основании действующего законодательства. У нас также есть определение Верховного суда Российской Федерации от 7 мая, которое рассматривало, вот свежее совсем, от 7 мая 2019 года, которое, рассматривая соответствующий спор между управляющей компанией и гражданами, Верховный суд подчеркнул, на основании действующего законодательства, не на основании каких-то новых норм, что доступ к квартире для профилактического осмотра и предотвращения аварийных ситуаций должен предоставляться управляющей компании. То есть нормы старые. В общем-то, как бы, ну, нормальная там логика, она говорит о том, что если в доме проводится там капремонт общих коммуникаций, да, то люди должны как-то этому способствовать. Но эта вот норма, она приходит, норма как бы с, в противоречие с нормами Конституции, где говорится о том, что мой дом, моя крепость, да, человек может отказать в доступе. Здесь у нас существует такая правовая коллизия, которой многие пользуются. И, к сожалению, достаточно эгоистичных соображений говорят о том, что вот у меня тут новый ремонт, я не хочу, чтобы, так сказать, у меня пострадали мои вновь поклеенные обои, поэтому я не пущу ремонтную бригаду, которая мне меняет стояки, и, собственно говоря, живите как хотите. И тем самым он лишает, ну, как бы весь дом нормального ремонта. И вот что про это говорит Минстрой в этом случае, да, если человек так поступает. То дальше процедура следующая. Значит, те люди, которые осуществляют капремонт, они составляют акт о недопуске. После этого они могут обратиться в суд, который должен, так сказать, обеспечить этот допуск. Но если вдруг его не произошло, если вдруг капремонт там или какие-то другие ремонтные работы по вине собственника, который не пустил ремонтников вот к этим коммуникациям произошли, то человек должен отвечать финансово за все последствия, которые произойдут в ходе того, что трубу прорвало, да, что, так сказать, что-то было не отремонтировано. То есть, если что-то случится, то именно он будет отвечать перед соседями.
Хорошо. Тут вот один из наших слушателей пишет, что вот он как собственник или там наниматель, неважно, так работает, что дома оказывается с 9 вечера до 5 утра. И теперь его проблемой будет его отсутствие дома?
Да, я думаю, что он как собственник вообще-то в соответствии с жилищным кодексом несет ответственность за содержание общедомового имущества, вот за то, чтобы трубы своевременно ремонтировались, за то, чтобы, так сказать, осуществлялась там профилактика какая-то, подготовка к зиме. Не управляющая компания отвечает, не правительство города Москвы по жилищному кодексу отвечает собственник. Ну, другое дело, что у нас так вот как бы правоприменение сложилось, что у нас собственник всегда прав, а за него должны принимать решения, действия какие-то осуществлять какие-то другие люди.
А вот, например, можно я перебью вас, а вы говорите, у нас право применения так сложилось, но разве вот нынешнее определение Верховного суда не может поменять это?
Ну, вы понимаете, у нас в стране, к сожалению, даже судебная практика устроена таким образом, что местные там суды не всегда обращают внимание на определение Верховного суда. Вот другое дело, когда Конституционный суд решит, да, там уже прямое требование поменять законодательство. Но здесь это могут принять к сведению, могут не принять. Потом вообще вот вся процедура, эта допуска, она всегда существовала и существует через суд. Но она настолько долгая, и, конечно, когда люди выходят на дом, начинают там проводить капремонты, а кого-то не пускают, то есть им надо пройти вот эти все судебные процедуры, это очень затягивает ремонты, да, это ну, повлекает в убытки тех, кто взял этот
хорошо
подряд.
То это понятно, деле, но да, в случае с капремонтом это хотя бы можно, что называется, оптом попытаться решить. Ладно, теперь я хотел бы про первую часть. Для осмотра квартиры и внутриквартирного оборудования управляющая компания может зайти в квартиру, чтобы посмотреть, не сделал ли ты перепланировку какую неправильную, или, к примеру, для того, чтобы посмотреть на состояние счетчиков. Многие ведь не пускают домой. И для этого. А тут тоже через суд?
Ну, вы знаете, что касается поверки счетчиков, в том числе особенно, ну, да, то здесь уже достаточно давно, несколько лет существует норма, если ты там в течение двух раз не пустил человека, проверяющего счетчики, в квартиру, то тебе начинают начислять по нормативу и еще с повышающим коэффициентом. То есть здесь уже существует финансовая ответственность. Да, а так вообще-то, в общем, общее правило, что любой вход в любую квартиру, если собственник не пускает, осуществляется через суд. И единственное, на что, может быть, повлияет определение вот этого Верховного суда, это на то, что такие судебные решения, ну, как бы будут приниматься чаще с положительным результатом. Но быстрее это не будет. И без крайней необходимости, я вот вас уверяю, как бы ни одна управляющая организация не будет пускаться в эту процедуру. А если есть крайняя необходимость, перепланировки, к сожалению, зачастую приводят у нас даже к обрушениям зданий, то, ну, будет, значит, у них основание для того, чтобы требовать этого допуска.
Но когда мы говорим о том, что управляющая компания может зайти, чтобы проверить, нет ли перепланировки, речь не идет о том, что они будут приходить каждым, чтобы узнать, нет ли у вас. Скорее всего, речь пойдет о каких-то совсем уж запредельных случаях, когда все понимают, что, возможно, несущая стена уже демонтирована.
Да, конечно, это разовые случаи, но за исключением как бы случаев, когда нужно действительно прийти и проверить показания приборов учета. Но вот в Москве это, как правило, регулярно, много лет подряд делают сотрудники энергосбыта. И мне кажется, большинство людей, ну, к этому совершенно нормально и положительно относятся. Но вот что... Да.
У меня еще один вопрос просто, но вы хотели сказать, ну вот что, то есть какая-то
да,
оговорка, давайте.
Да, я хотела сказать, что важно еще, если говорить там про капремонт и про допуск вот к этим общим коммуникациям, вот в письме там разъяснительном Минстроя указано, что да, люди, вы должны предоставить доступ к этим инженерным коммуникациям, если они расположены там в стенах, в полах вашей квартиры, но в смете капремонта должны быть предусмотрены средства, чтобы вашу квартиру восстановить. Чтобы как бы все это привести ну, в какой-то божеский вид после этого ремонта.
Ну и вот вопрос еще. Это уже он не касается напрямую темы, которую мы обсуждали. Хотя проводник, он как раз пишет, я уехал на год, оплатил заранее все коммунальные, дистанционно как-нибудь оплатил. А в итоге где-то прорвало трубу. Это косяк ЖКХ, полагает проводник. Но теперь можно будет свалить на того, кто в свое время не открывал дверь управляющей компании. Так что ли?
Да, я думаю, что в том числе, если будет доказана вина вот этого собственника, можно будет свалить. Вот мне так нравятся люди с подобными вопросами. А если он уехал и на даче, так сказать, год не появляется, и там что-то прорвало, он тоже будет искать виноватого или все-таки как-то...
Это вот второй вопрос уже от меня. А несет некую ответственность человек, который владеет квартирой, но позволяет себе не появляться там целый год?
Ну, вы знаете, формально, конечно, никто не запрещает человеку не появляться в квартире, если он выполняет все обязательства свои как собственника, в том числе платит за содержание этой квартиры, и в том числе там посредством помощи родственников, друзей, близких обеспечивает доступ в квартиру, если там потребовался срочный ремонт. Ну, все мы знаем, что на самом деле такие случаи случаются крайне редко. И когда где-то прорвало трубу, а человек находится на Бали, то вот нередко случаи бывают, когда его там соседи заставляют купить билет, да, срочно вернуться и все-таки устранить эту течь. Это нормальные житейские ситуации. Не надо из них делать принципа.
Спасибо. Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль» и член общественной палаты. Господа, вот вы тут один и тот же вопрос задаете. А как узнать человека из управляющей компании? Если вы действительно считаете это важным, ну, вы не доверяете тот человек, который стоит за дверью, мол, это может быть человек не из управляющей компании. Вы наверняка знаете телефон управляющей компании. Можете спросить у него фамилию, позвонить в управляющую компанию. Ну, то есть, если вам действительно эта проблема, вы узнаете человека из управляющей компании или узнаете, что он к этой управляющей компании не имеет никакого отношения. Все остальное – это попытка делать вид, что ты находишься в младшей группе детского сада. Мне так кажется. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Я так поняла, что это определение Верховного суда по какому-то конкретному делу.
Скорее всего.
Это даже не постановление пленума, которое в общем и целом обязательно для правоприменительной практики из всех судов на территории Российской Федерации. Такие случаи действительно бывают нечасто. Если им надо, пусть берут участкового. И приходят.
Что это означает? То есть, подождите, они приходят с участковым, и тогда ты точно обязан открыть дверь?
Нет, но я знаю участкового, и я открою. Если это до 11 вечера, я обязан открыть.
То есть, если к тебе приходит кто-то с участковым до 11 вечера, ты просто обязан открыть ему дверь?
Я обязан открыть ему дверь, участковому.
Понятно. Вот. Это важно.
А если не находят участкового, пожалуйста, пусть вызывают наряд милиции, или снаряды милиции я открою.
Вне зависимости от этого определения Верховного суда по конкретному делу.
Это определение суда по конкретному делу, а не по моей квартире, не по квартире моего соседа.
Это важно.
Вот когда
спасибо.
Будет конкретное определение по моей квартире, тогда, пожалуйста, с определением судебными исполнителями я открою.
А если они сделают то же самое, но найдут участкового, мы с вами должны будем открыть, вне зависимости от того, что было там сказано.
До 23:00, да.
Все, спасибо. Анна рассказала нам все по поводу того, в каких случаях мы обязаны открывать дверь и пускать к себе сотрудников, к примеру, управляющей компании. Управляющая компания при этом... И это никто не оспаривает, вправе требовать доступ в квартиру, к примеру, для осмотра на предмет перепланировки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Григорий из Питера пишет: бабка сверху не пускала рабочих, чтобы поменять стояки. Говорила, что ей все равно, и она помирает. Значит, видите, рабочие не догадались позвать участкового. Потому что тогда бы у нее шансов не было. Ей бы пришлось помирать, но дверь открывать. Но и Панк 13 примерно о том же пишет: в квартире можешь ты не быть, но доступ обеспечить должен. 2019 год, Российская Федерация. Следующая тема, это тоже 2019 и тоже Российская Федерация. Все посмотрели, ну или многие посмотрели картинку с такой постановочной аварией на одном из железнодорожных переездов. Заговорили, что это своего рода пропаганда правильного пересечения железнодорожных переездов, подготовленная сотрудниками ГИБДД в Омске. Но сегодня в ГИБДД Омска заявили о том, что к созданию этого ролика об опасностях на переездах они не причастны. Они говорят, что это сотрудники железной дороги проводили съемки. Мероприятие было организовано и проведено российскими железными дорогами. Ролик с призывом соблюдать правила на железнодорожных переездах, так сказала до этого телекомпания НТВ, сняли сотрудники госавтоинспекции Омска. Интернет-пользователи отметили работу режиссера-постановщика и мастера по спецэффектам. Спецэффектно, особенно там машина, надо сказать. Но ведь главное не в этом. Автомобиль был картонный. Главное в том, что проблема есть, и ее надо как-то решать. А может быть и нет? Владимир Федоров, бывший глава ГАИ и ГИБДД МВД России. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько на сегодня остается актуальной проблема пересечения железнодорожных переездов? Там вроде все уже, что могли, ужесточили. Железнодорожные переезды, как могли, оснастили видеонаблюдением и разного рода техническими штучками, которые механически не дают переехать их.
Ну, самая главная проблема, что они остались все-таки, железнодорожные переезды.
Ну да.
Потому что, да, пока они существуют, существует и, к сожалению, опасность. И все прекрасно понимают, что столкновение на железнодорожном переезде, оно всегда грозит очень серьезными потерями. Мне самому приходилось выезжать на аварии, где число погибших за 20 и за 30 человек именно на этих переездах. Поэтому я считаю, что здесь упрощать не надо. Здесь свое слово должно сказать РЖД. Все-таки у них существует график перевода переездов наземных, переезды на двух уровнях. Ну, то есть строительство путепроводов. Понятно, что это дорогая вещь, но тем не менее ей надо заниматься.
То есть прежде всего все-таки развод автомобилей и железной дороги на разные уровни. Ну это дорого.
Самый эффективный способ. Ну и в плане наказания водителей, а именно водителей, здесь уже не к машинистам вопрос, а именно водителям, тоже они должны быть максимально жесткими. Так поступает во всех странах.
Но вот эти штуки, которые поднимаются, когда ты подъезжаешь вместе с поездом к железнодорожному переезду, они наверняка дешевле, чем мосты и тоннели.
Ну, естественно, дешевле, но все-таки они задерживают движение, и там, где большая интенсивность, конечно, надо все равно ставить вопрос о строительстве тоннелей или мостов.
Насколько, с вашей точки зрения, актуально говорить о том, что когда такими штуками переезд невозможно обеспечить, по разным причинам, может быть, машин мало, лучше просто вообще его перекрыть?
Ну, перекрыть сложный вопрос, потому что здесь надо изучать возможность подъезда к населенным пунктам, не будут ли слишком большие крюки, потому что, ну, наш народ, он талантлив, поэтому и закрыть, это надо тоже еще думать, как закрыть.
Но, ладно, тогда вернемся к этому картонному автомобилю от РЖД. А вот так можно убедить людей в том, что не надо выезжать на железнодорожный переезд?
Ну, убедить, может быть, на кого-то это и сыграет. Ну, понимаете, любое слово, сказанное, в том числе и вашими коллегами на радиостанциях, по телевидению, в пользу, в защиту людей на переездах, это свою роль сыграет.
Спасибо. Владимир Федоров, бывший глава ГАИ ГИБДД МВД Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Еще раз скажем, что если вы видите красный сигнал, не надо выезжать на железнодорожный переезд. Если вы не видите красного сигнала, но видите поезд даже далеко, не выезжайте на железнодорожный переезд. Казалось бы, уже все это сказано, но с вашей точки зрения, как можно решать эту проблему? Ну вот Владимир Федоров говорит, надо строить мосты и тоннели, но вот представляете, в каждом же месте, где есть железнодорожный переезд, мосты и тоннели не построишь? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, проблему эту решать не то, что не надо, а как бы она должна существовать.
То есть?
Потому что не везде построишь, к примеру, тоннель, и не везде можешь относишь. Просто люди как бы это за 5000 километров не знают, что вообще происходит.
Нет,
а может быть совершенно другая ситуация, и поэтому эту проблему как бы со счетов нельзя скидывать.
Не, ну можно же, смотрите, к примеру, мы говорим о том, что система, которая механически перекрывает на время пересечения поездом железнодорожного переезда его для автомобилей, наверное, дорого, да? Мосты и тоннели еще дороже.
Ну хорошо. Она все-таки будет дешевле, чем туннель-то.
Ну, так вот я и говорю, там еще дороже. Но совсем дешево поставить камеру и фиксировать тех, кто нарушает правила, и присылать им большие штрафы.
Ну, думаю, все-таки надо оснастить, но штраф штрафами, но если он, например, что-то случится, в любом случае поезд снесет эту машину. Ну, переедет он, ему штраф выйдет, и еще машину снесет.
А кто-то будет пересекать, когда, ну, пересечет и останется живой, но при этом получит штраф, и он уже точно потом не поедет.
Ну, даже не знаю. Знаете, проблему-то надо решать, смотря где действительно, как сказал вот человек до этого, да, как в свое время это было на бетонке.
Так.
Сейчас ее построили, в некоторых местах действительно убрали, потому что, например, по Павелецкое направление там реально невозможно было стоять. Там вереница машин была, пока не построили мост.
Нет, понятно, что там, где вереница машин, надо строить мост. Но это дорого, и мы понимаем, что не везде этот мост можно построить, потому что денег нет.
Ну, это да. А так, конечно, оснастить лучше всего так-то. Но я так думаю, знаете, у нас все-таки надо, как иногда, как говорится, кнут и пряник, это, конечно, хорошо, но камера, она не спасет жизнь, если, к примеру, человек выйдет все-таки. Ну, придет штраф, и что?
Нет, когда человек живой, может быть, это остановит его в следующий раз. Спасибо. Если хотите сохранить людей, недорого... что недорого? Недорого не может быть, я правильно понимаю? Это ZZ-дрон пишет. Виталий, только пропагандой, только просвещением, чтобы у человека был инстинкт самосохранения. Но тут же Виталий сам себя оспаривает, потому что пишет, если человек пьяный, его же никакая пропаганда и просвещение не остановит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Я вот согласна с человеком, который дал мысль о том, что если речь идет о человеческой жизни, то нет понятия «дорого». Вот. И мне тоже кажется, что вот эти вот загородочки хорошо, шлагбаум хорошо, но тоннель и мост значительно лучше. Чемпионат мира, знаете, был вот не очень нужен, но...
Еще раз.
И он, кстати говоря, очень дорогой был, насколько я понимаю.
Нет, еще раз. Ну вот смотрите, если вы будете строить тоннель там, где проходит в день 20 автомобилей, ну это будет все равно странно.
Знаете, вот в Японии, ну, я просто работник образования вот из этой сферы, поэтому мне это вот хорошо знакомо. И вот в Японии поезд, например, ходит из-за того, что вот одной девочке нужно закончить школу. И в Норвегии, например, не переводят дома престарелых, потому что людям тяжело в определенном возрасте менять вот место. Поэтому, когда вот начинают говорить о том, что для людей дорого, ну, вы знаете, я не знаю, как к этому относиться. Есть такой закон, вот наши депутаты, наверное, его не читали, называется Конституция. Вот там вроде говорят, что там типа люди главные, ну, я не знаю.
Когда, наверное, сказано люди главные, там не сказано, значит, для одного надо прокопать тоннель. Ну, давайте не будем.
Ну, конечно, да, для одного не надо, для двух не надо, для трех. А для скольких тогда надо?
И об этом не написано в Конституции. Спасибо.
Понимаете, как?
Спасибо, мы должны заканчивать. У нас на очереди новости 5 вечера.